Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Кто меня слушал в прошлый раз, тот помнит, да? Я в прошлый раз зачитал одно такое место, может быть, не очень приятное, но тем не менее, оно записано в Слове Божьем. Хочу напомнить, что в первую очередь меня, конечно, слушают люди верующие, для которых Писание является... Ну, будем говорить, я не буду говорить, каким авторитетом, но хотя бы каким-то авторитетом оно является. И я прочитал из книги пророка Амоса, 3 главы, ну, я читал там несколько текстов, я напомню просто 1-6 текст. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы?» То есть звук трубы раньше, как правило, возвещал какие-то события, да, и что надо было срочно что-то делать. Чаще всего звук трубы возвещал о какой-то надвигающейся опасности. А теперь смотрите вторая часть текста. «Бывает ли в городе бедствие, которое Господь попустил бы?» Я вам в прошлый раз говорил, что если в Библии написано, что «и волос с вашей головы не упадет без воли Божьей», то... Я этим не хочу сказать, что Бог сидит, вот это вот волосы, когда мы расчесываемся, у нас выпадает масса волос, и мы сами не знаем, сколько количество, какое количество этих волос, а Бог вот сидит и волосы считает. Да нет, Он волосы не считает. Просто этими словами как бы Писание нам о чем говорит, что без воли Божьей даже волос не упадет с нашей головы. Уж тем более... Не умрем мы просто без воли Божьей, не заболеем мы какой-то смертельной болезнью без воли Божьей, да? Но вопрос другой тогда возникает. Так что Бог и войны провоцирует, болячки нам дает, семьи нам разваливает? Нет, я вам уже говорил, повторяться много не буду. Бог позволяет, извините, скажу это слово, дури человеческой, которая горда, надменно, злоречиво, которая непослушна Богу, которая делает вопреки всяким здравым убеждениям, которая поступает, ну, будем так говорить, бесчинно, да? И если бы Бог вмешивался, а человек же, делая зло, всегда думает, что получит добро. Если бы Бог вмешивался, то люди бы обвиняли его, вот если бы ты не вмешался, вот было бы вот так, а так как ты вмешался, то ты и виноват. Бог позволяет каждому человеку в соответствии с библейским текстом, что посеет человек, то он и пожнет, да, позволяет, попускает, чтобы то, что мы сеяли, то, к чему мы стремились, то, что мы делали, чтобы оно получило какой-то адекватный ответ. Этот ответ, он естественен. Мы живем в мире, где Бог для основной массы людей где-то там, знаете, далеко за облаками, да и для верующих людей он тоже там где-то вверху. А здесь на земле люди живут по законам своего царства, которое они установили. Кстати, ну уже просто скажу, что простые люди это царство не устанавливали, им всегда устанавливал кто-то, тот, который хотел царствовать над ними и порабощать, да. Вот какие законы, какие правители, да, вот такая наша жизнь. Мы живем, будучи греховными людьми, будучи плотскими, у которых обычная реакция на обычные акции, да. То есть вот что-то происходит, мы как-то так привычно по накатанной дорожке привыкли реагировать, да. И зачастую это так. Мне зло сделали, я сдачи дал кому-то, да. Бог взывает каждому человеку. Если бы мы хотели слышать его голос, мы могли бы этому научиться. Я на эту тему говорил, как услышать этот голос Божий, чтобы вот действительно понимать, что хорошо и что плохо. Чтобы, как говорится, не вляпаться в какую-то неприятность, чтобы потом не страдать, чтобы не умирать не в свое время, да. Но, к сожалению, даже среди верующих желания большого услышать голос Божий, слушать его нет. И причина здесь очень простая. когда Бог говорит, это всегда противоречит тому, той установке, тем, будем так говорить, уже нашим житейским правилам, по которым мы привыкли жить. Бог говорит не в угоду нашим плотским похотям и страстям. Бог говорит вопреки им и предупреждает, что мы можем пострадать, если мы будем вот так поступать, как мы это привыкли по обыкновению, как обычные люди так в жизни своей поступают. И я говорю, что если бы мы задумывались над тем, что происходит, слушали, да, мы бы многое поняли из того, что происходит и лично в жизни каждого из нас, или там бедствие какое-то стихийное, или болезни какие-то возникают, или война, или экономический кризис, или голод, или крах финансовой системы, мы бы это понимали. Хотя Библия, я вам просто говорю, она не затрагивает, там даже нет таких понятий, финансовый кризис, да, финансовая система, да, там нет понятия экономика, там нет такого, будем говорить, ну, как рецепты, как не болеть, как там, хотя в общем есть что-то, да, но я имею в виду, что эта книга немножечко другой направленности. Все то, что, о чем я сейчас сказал, оно все связано с нашим человеческим бытием. То есть психология человека, какой он внутри, чем он движим, к чему стремится, что для него ценно, что для него не ценно, да, все остальное, включая и экономику, и финансы, и семья, и быт, и благоденствие в стране, да, исходит из того, вот какой человек, такие у него предпочтения, такие в этой стране законы, и по таким законам мы с вами живем. Живем не сладко и не гладко, да, ну, будем так говорить, мы создаем сами ту среду, в которой мы и живем. Так вот, смотрите, бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? И получается, что не бывает такого. Если что-то происходит плохое, то Господь попустил, допустил. Значит, Бог усматривает. Я не говорю, что, поймите меня правильно, что Бог усматривает нам страдания. Нет, мы сами их провоцируем, мы сами потом им подвергаемся, мы сами потом кричим: «Боже, избавь!» Но вы сами понимаете, если есть причина, то есть и следствие. Если мы что-то сеяли, мы то и жнем. И мы зачастую, обращаясь к Богу, мы как бы говорим: «Господи, избавь меня от этого!» Но не задаемся вопросом, а почему Бог, которому все известно, который является Бог, есть любовь, да, который милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, прощающий беззаконие и грех, почему Бог мне это допустил? Вместо того, чтобы вот, я говорю, кричать и возмущаться, да, почему со мной это происходит? И просить Богу ставить свечку: «Боже, убери вот это». Нам надо было бы задаться вопросом: «Господи, за что? Почему? Может быть, я не понимаю, за что со мною, с нами это происходит?» И до тех пор, пока мы это не поймем, пока мы не сделаем для себя правильные выводы, пока мы не раскаемся в тех преступлениях, которые были совершены нами, и из-за чего Бог попустил нам какое-то бедствие или какое-то несчастье, да, пока мы не признаем ошибки, пока мы не раскаемся в них, пока мы не займем позицию, что мы будем исправляться, «Господи, прости, помилуй нас», мы будем изменяться, до тех пор Бог не помилует нас. Я сейчас пока что в общем говорю. Обратите внимание на историю ветхозаветнюю, записанную в Писаниях, да, историю израильского народа. Мы можем в это верить, мы можем в этом сомневаться, но я говорю, вы просто послушайте, просто, как говорят, ради спортивного интереса, прочитайте кое-что из Библии, да, из Ветхого Завета, и вы поймете одну такую закономерность. Когда Израиль, который был как бы народом Божьим, и вы знаете, что Бог не просто избрал его народом, вот таким вот каким-то особенным, привилегированным, да, что он именно хотел, чтобы этот народ был светом, миру и солью земли. Чтобы к этому народу другие народы приходили и учились, и смотрели, какие законы, что в основе этого государства стоит, да, или на каком фундаменте это государство строится и развивается. И основой, фундаментом этого государственного устройства по имени Израиль должна была быть мораль, нравственность. И Бог говорил такие слова, что если будете слушать, да, меня и выполнять все сии законы и постановления, то есть жить будете по законам, то есть другими словами нравственно, не будете обижать пришельца. Не будете оскорблять или оббирать вдову, сироту, да? Не будете там за взятки судить в судах своих, да? Будете проявлять любовь, будете уважение проявлять. Я так обобщаю эти библейские тексты. То Бог говорит, я вас благословляя, благословлю. И там написано, и в поле, да, и в плоде чрева твоего. То есть дети будут живыми, здоровыми, да? И в плоде чрева, и в плоде там скота твоего, да, и при входе, и при выходе. То есть, обратите внимание, благословение Божье, то есть там и защита, да, там и забота, и попечительство на условии повиновения Богу. Если же написано, не будете исполнять сии законы и постановления, и отвратится ваша душа, и вы не захотите жить по этим законам, то Бог как бы их предупреждал, то будете прокляты и в семье, и в плоде скота своего, и в поле, и гусеница будет, и саранча будет, и армия будет иностранная, и в рабство вы пойдете. И вы помните, если слушают в Израиле, все нормально, если слушают Бога, начинают, извините, заедаться или зажираться, то голод, то бедствие какое-то, да, то плен, то рабство. Попадают они туда, и дальше начинается, вот там начинают размышлять. За что, про что, и когда наступал момент такой, что, Господи, мы согрешили пред Тобою, мы раскаиваемся, Господи, мы вернемся к истокам нашей веры, Бог... Я не буду все детали там расписывать, да. Бог давал повеление царям, и цари, даже те, которые их порабощали, они давали повеление так отправить их обратно назад. Почему они так делали, те, которые их порабощали, которые воевали с евреями, да? Ну, Бог действовал и в этом, как говорится, разрезе, да. И даже было такое, что и царь давал приказ строить храм, восстанавливать город. Опять начинали выступать евреи, говорили удалить от глаз наших святого Израиля. Опять то саранча, то, как говорится, засуха, то еще чего-нибудь, то дом построите, жить не будете, поле засеете, хлеб пожинать не будете. Вот такое творилось. Кстати, просто напоминаю вам, было сказано евреям, что если вы будете нарушать все законы и постановления, и будете, я уже своими словами буду говорить, дерзить, выступать, противиться и возмущаться, то настанет момент, когда я вас рассею по всем народам, и будете притчей и посмешищем в глазах всех народов. Вы все знаете, можете верить в это, можете не верить, но, как говорится, история сама по себе говорит, вы знаете, да, когда израильское государство вообще появилось на карте мира. Это после войны, там буквально через пару лет. А до этого не было такого государства. Бог вот как сказал, говорит, я вас развею, и вы будете притчей и посмешищем Вы будете бояться признаться, что вы евреи. Вас будут ненавидеть все и везде. И я вам должен сказать, когда Иерусалим был разрушен, это уже там 70-й год, после Рождества Христова, когда Христа уже распяли, да, все эти слова сбылись, и евреев развеяли по всему миру. Сейчас трудно сказать ту страну, где их нет. Или где их не было, да? Это я вам для чего говорю. У Бога именно вот такой подход. Будете светом миру, солью земли, будете защищать нравственные каноны своей жизни, да? Вы сами знаете, что происходило в жизни евреев. Бог сам даже сражался. Бог сам шел впереди израильского народа. Стены иерихонские падали, просто падали. Там не надо было какие-то стенобитные механизмы или машины тащить или строить и придумывать. Стены падали. На народах был страх. То есть, я к чему это говорю? Для Бога не было даже такой причины, что типа он что-то не может сделать, да, помочь. Вот когда, помните, один персонаж библейский говорил, что тут битва идет, да, и стой, солнце над Гаваоном, да. Солнце стояло, то есть, как, ну так будем говорить, по-нашему что-то невозможно, по-человеческому происходило, да. Вращение земли останавливалось, да, чтобы, как говорится, до темна битва была завершена. Это я вам рассказываю, можете верить, можете не верить, да. Но в жизни так и происходит. Что человек сеет? Сеет зло, сеет, пожинает зло. Сеет ветер, пожинает бурю. Не бывает такого, что сею пшеницу, пожинаю огурцы. Сею огурцы, огурцы будут. Пшеница, пшеница будет. Сею зло, зло буду пожинать. Причем не обязательно через знак равенства, сколько я сделал, столько и мне сделают. Обычно делают, дают сдачи более сильнее, чем ты сделал зло кому-то. Так вот, еще раз говорю. Напоминаю вам, без воли Божьей ничего не происходит. Конечно, я отлично понимаю, да. Может, для тех, кто живет в России, это может быть как бы, о, да-да-да, значит, воля Божья. Значит, надо, как говорится, кого-то там кромсать, да. Я не к этому призываю и не к этому говорю. Я говорю о том, что для тех, кто на Украине живет, да, или в Украине, как хотите, да, для них это не совсем может быть приятно. Многие тоже верующие, хотя я говорю слово верующий, для меня сегодня практически ничего не значит, да. Я верующий, но веры не имею. Верующий происходит от слова «веру имею». А вера – это не просто хождение в церковь, не просто там поклонение какие-то, свечи какие-то зажигать, да, и в литургиях принимать участие. Это образ жизни. Вера действовать должна любовью. Если я не становлюсь добрее, о вере вообще лучше помалкивать, да, делать вид, что, как говорится, я не верующий. Чтобы не услышать в свой адрес какие-то неприятные слова. Так вот, я говорю, что для украинцев, как бы, знаете, это может быть неприятным шоком. Как это так получается? Вот нас бомбят, да, я говорю то, что написано, что без воли Божьей это не происходит. И если Бог это допустил, извините, если Бог допустил, то не изменится ничто и никак, пока с Богом не выясним вот эти отношения, из-за чего, возможно, вот это произошло. Так вот, глядя на все то, что сегодня происходит в Украине сейчас, да, я бы посоветовал всем нам, русским, не проявлять агрессии к украинцам, тоже человечность не терять. Украинцам тоже не поддаваться агрессии и не возмущаться, и не кричать, не пылать праведным, ну я имею в виду в кавычках, праведным гневом, да. Мы люди, и у нас это в нашей натуре, в природе, в крови у нас сидит. Вы знаете, вот когда кто-то нам что-то плохо делает, мы понимаем, что это плохо, потому что это мне. В мой адрес направлено, да? Если кто-то оскорбляет, я понимаю и говорю, что ты не оскорбляй меня, да? Но в нашей природе, когда я кого-то унижаю, над кем-то насмехаюсь, кому-то делаю пакость какую-то, да? У нас сидит внутри, что я не виноват. Я законно сделал, все нормально, так и должно быть, а как по-другому и так далее и тому подобное. У нас в крови сидит наглеть, потом, когда уже сдачи получаем, возмущаться, что получили сдачи. Дальше, не признаваться в своих преступлениях и валить на кого угодно свою вину. Это такая натура. Если кто-то из вас думает, что я что-то не то говорю, возьмите каждый свою семью, когда между мужем и женой возникает проблема, когда дети в одной семье за что-то поспорили, вы обратите внимание, каждый винит другого. Жена мужа, муж жену. Но сами остаются святыми и преподобными. Дети, братья, сестрички, да, тоже, если между ними началась какая-то разборка, как правило, один ребенок другого обвиняет, а тот обвиняет этого. Когда ты им скажешь, попроси извинения, он стоит надут, и он не хочет. Это с детства, и мы это видим. Мы этому не препятствуем, мы этому потакаем, вырастет, станет умнее, станет добрее, потом поймет. Кстати, хочу сказать, мы вот как раз такую школу прошли, вот мы не поумнели, хотя повзрослели, да, а ума не набрались. И вот это наша натура валить на кого угодно свою вину, да, не признаваться, не соглашаться, нападать. Мне плохо, я говорю, что это плохо со стороны кого-то, да, я на кого-то, это все нормально. Вот так как у воров, вот спросите у любого вора, ты чего воруешь? А он ответит ленинскими словами, это экспроприация экспроприаторов. Ну, кто-то скажет, так он же зарабатывает деньги. Честно, таких денег заработать нельзя. Он ворует. Я как бы заставляю его делиться. Вот и все. Хотя среди зэков в тюрьме, да, если кто-то у кого-то что-то возьмет, а у кого-то больше, у кого-то меньше, это называется крестьянничеством, и за это очень сильно можно пострадать. Так вот, я вам говорю, не надо возмущаться, не надо кричать, не надо поддаваться вот этому, так сказать, в кавычках, праведному огню и праведной ревности и ненависти. А лучше, как написано, как я уже читал, во время несчастья размышляй. Я вам прямо хочу сказать, я не являюсь ничьим патриотом. Ни на стороне России, ни на стороне Украины. Я не являюсь аналитиком таким, чтобы вот сидеть, знаете, как сегодня много у нас всяких политинформаторов, да, все такие аналитики стали, и там вот где там что происходит, будет то, это будет, это не будет, это будет вот так, это вот так. Нет, я этими вещами не занимался, не занимаюсь и не собираюсь заниматься. И тем более я не являюсь пророком, чтобы вот так сказать, знаете, так говорит Господь. Я просто сторонний наблюдатель всего того, что происходит во мне, в первую очередь, да, я многим говорю, когда мне спрашивают, откуда ты вот это знаешь, вот как ты вот это понял, я говорю, секрет очень простой, в Библии написано, вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Так поступая, спасешь себя, я тут не написано как бы от чего, спасешь себя сначала от греха, ума наберешься, мудрости наберешься, любви наберешься, а потом, когда будешь этим делиться, спасешь и слушающих тебя. Так вот, я являюсь аналитиком. Извините, аналитиком для самого себя. Не аналитиком событий, а аналитиком своего внутреннего мира. Да? То, что мне открылось в Библии, то, что я стал понимать в людях, это я понял на самом себе. И все то, что неприятно есть среди людей, первое, в первую очередь я увидел в себе. Увидел и ту же гордыню, и ту же обидчивость, и этот же пламенный гнев против кого-то, да, и то же раздражение, и те же пакости. Ну, как у обычного человека, я не на Луне родился, не с Луны свалился сюда на Землю. Я это стал понимать в самом себе. Когда стал понимать внутреннюю психологию, да, я стал понимать, что вне человека происходит и как оно связано с внутренним миром. Да, это не один день, не один год и даже не одно десятилетие прошло. Пока, вот знаете, как говорится, с бухты-барахты стал что-то понимать. Но я стал понимать, что все вообще, что в мире происходит, оно происходит среди людей. Оно происходит из-за людей. И оно в людях сидит, вы понимаете, да? И тот, кто не понимает своего внутреннего мира, и что, и как, и почему там происходит, какая сила или какое побуждение меня к тому или иному побуждает что-то сделать, да? Если я этих вещей не понимаю, что внутри меня происходит, я не понимаю, почему со мной происходит то-то и то-то. Я считаю, что я сделал правильно, и так оно должно быть. Но когда получаю аналогично сдачи, вот тогда я возмущаюсь. Хотя, по сути, я делал то же самое, но не возмущался. Это было направлено против кого-то. Когда кто-то против меня это же самое применяет, вот тут я начинаю возмущаться. Вот, к сожалению, мы с вами вот такие люди. Поэтому я еще раз говорю. Я наблюдаю, если говорить аналитик, да, если говорить патриот, то я патриот добра. Я патриот справедливости. Хотя тоже я скажу вам, что кто-то скажет, вот ты несправедлив. Ну, считайте, как хотите. Вы знаете, 100 умов, 100 голов, 100 умов. У каждого своя правда, у каждого своя справедливость. Я являюсь, если патриотом, то божественных нравственных устоев, справедливости божественной, а не той, какая у кого есть, да? Если говорить аналитик, то я анализирую свой внутренний мир, и на основании вот этой аналитики я начинаю понимать, что в людях происходит. Мы все, как говорится, от одной крови были созданы. У нас внутри, у каждого почти плюс-минус там какие-то поправки. Но мы все действуем как бы по одним каким-то лекалам, по одним каким-то правилам. И вот анализируя, вникая, размышляя, я стал вот таким, будем говорить, сторонним наблюдателем, но от того, что происходит со мною, с кем-то, в стране, в городе, бедствия, болезни, да, я просто привык, это уже правило такое, вникай в себя, учение, занимайся с ним постоянно, если что-то плохое, несчастье какое-то, размышляй, не возмущайся, не кричи, это ничего не изменит в твоей жизни. Так вот, наблюдая, я руководствуюсь именно писаниями, стараюсь смотреть на все происходящее с позиции добра и зла в библейском понимании этих понятий. Не с позиции добра американцы, как это понимают, англичане, французы, немцы, украинцы, там, белорусы, русские, евреи. Поймите, у каждой национальности своя правда. У каждого мужа своя справедливость, и у каждой жены своя справедливость. И если исходить из того, что я тоже приду в этот мир и буду со своей справедливостью, вы сами понимаете, тут столько справедливости, тут столько будет правд, что мы подеремся из-за этих правд и справедливостей. Я руководствуюсь именно писаниями и смотрю на происходящее с позиции добра и зла, как я сказал, как эта Библия понимает. И чтобы понять суть всего происходящего, вот в данный момент я как бы говорю уже о том, что происходит на Украине, да, чтобы понять суть всего происходящего, надо не просто брать данную ситуацию и рассматривать ее в разрезе войны. Кто на кого напал, да, ну, кто прав, кто виноват. Значит, кто напал, тот виноват, кто не на кого напали, тот не виноват. Я просто говорю, когда между мужем и женой начинаются разборки, то просто так, я в прошлый раз приводил пример. Не бывает, как жена говорит, я стояла, а муж меня ударил. Я начинаю расспрашивать. Ты просто стояла, готовила кушать, он подошел и дал тебе по шее. Ну, понимаешь, я ему сказала, что он там придурок. Ну, я говорю, ну, сказала, так и сказала. Чего ты возмущаешься, ищешь где-то защиту, что вот он тебя ударил. А бить вот мужчина разве должен, муж должен поднимать руку на жену? Я говорю, нет, не должен. Я его не одобряю. А я говорю, а жена должна вот так вот делать, как ты сказала? Ну, и опять вот через ну, бублики гну, да? Ну, понимаешь, я говорю, без понимаешь. Ты посеяла, ты пожала. Я ни его не осуждаю, ни тебя не осуждаю. Ни его не оправдываю, ни тебя не оправдываю. Я просто говорю, поймите, просто так, ни за что, ни про что, ну разве только если белины объелся муж, просто так он не ударит. Это уже накоплялось, это уже, как говорится, диск был переполнен. Это уже приводило к какой-то развязке, поймите правильно. Вот те же дети. В одной семье вырастают, один другого ненавидит. Почему? Начиналось с мелочи. Кто-то был сильнее, кто-то забирал, кто-то все время был обижен. Родители не вмешивались, вырастут, поумнеют. Вот выросли, поумнели, разошлись в разные стороны и враги на всю жизнь. В одной семье два родных, там, брата или две сестры, или там еще что-то. Да. Так вот я что хочу сказать. Позиция добра и зла в библейском понимании. То есть, другими словами, как Бог на это смотрит. Так вот, чтобы понять суть всего происходящего, тут не надо вот просто, вот война, и вот сразу так, знаете, вот это вот правильное, вот это неправильное. Я сейчас еще раз говорю, цель моя не на чью-то сторону кого-то привлечь, да, а просто сесть и разобраться. Разобраться, как говорится, с чего начинается родина. С чего начинается река. С маленького ручейка. Надо посмотреть на предысторию этих событий. Да, вроде бы я лезу в политику, но я сюда не лезу. Я просто вам хочу напомнить, что происходило. Почему происходило. Кто, как говорится, в этом деле принимал участие. А потом, просто, ну, сядите и проанализируйте, да. Я вам хочу первое, что напомнить, да. Вы, наверное, все помните, даже американцы. Одни говорят, мы 5 миллиардов, другие 6 миллиардов. Ну, я имею в виду не то, что американцы все говорят, а представители, так будем говорить, Соединенных Штатов Америки, то есть высокопоставленные товарищи, да. Ну, пусть будет 5, кто-то 6, говорит, миллиардов Соединенные Штаты Америки вложили в развитие демократии в Украине. Слышали, наверное, да? Я опять сейчас не говорю, вот давайте будем ненавидеть Соединенные Штаты Америки. Нет, я вам просто привожу, как говорится, факты. Я думаю, что этого никто не будет отрицать. Это было заявлено во всеуслышание. Мы вложили 5 или 6 миллиардов долларов в развитие демократии в Украине. Далее. Помните, что потом кому-то из вот этих демократов, я и демократию, и демократы беру в кавычки. Помните, что кому-то из этих демократов, извините, я опять без ненависти говорю, просто как факт. Из Западной Украины очень захотелось эту демократию сначала установить в Киеве. Помните, да? Вот эта демократия, проплаченная, да? Вы, наверное, обратили внимание, да? Когда демократия устанавливалась путем свержения Януковича, я сейчас опять не пытаюсь защищать Януковича, да? Тоже хороший фрукт, в принципе, тоже заработал то, что и сеял. Я о другом. Как эта демократия устанавливалась? Кровавым путем. Кто-то может сказать, вот ты там не был, ты не видел. Я вам что хочу сказать. Не обязательно видеть там одну картину. Есть очень много всяких фактов, всяких расследований. Да. Я просто говорю, когда вот я смотрел, да, стояла та же этот Беркут там или полиция, или милиция, да, и как бросали, и как молчали эти полицейские или беркутята, да, что творилось, там немирная была демонстрация, немирная там, как говорится, сели на площади и не встанем, пока не изменится строй, да, там готовилась вот эта демократия за эти 5-6 миллиардов, готовилась побоище. Там нужны были жертвы, сами знаете, сакральные жертвы для чего? Чтобы народ возмутить. Там были стрелки, о которых я уже говорил, которые стреляли. Известно, откуда стреляли, в каких деревьях пули были и куда эти деревья все сразу исчезли. Там много всяких было, ну, будем так говорить, вещей. Я это сейчас опять рассказываю для чего? Чтобы вы поняли. И тот же Янукович, который сказал, да, вот все, там подписывают документы, там были гаранты, вы помните, да, европейские. И тут же Майдан, и тут же свержение. Я не буду сейчас все эти детали рассказывать, я вам просто хочу сказать, демократия устанавливалась в Киеве. Если бы так произошло, допустим, в Берлине, в Париже, в Лондоне, я сомневаюсь, что там бы вот так стояли и смотрели, как в них кидают какие-то фаеры или там коктейли Молотова. Я сомневаюсь, что этому позволили бы быть, да, произойти. Это было бы, называлось бы, свержение власти. Но в Украине все было нормально, и эти же западные демократы, да, они почему-то это, в этом видели все хорошо. И печеньку сдавали, все было хорошо. Я подчеркиваю, кровавым путем было свержение, совершенно не демократичным. Это смена власти как бы происходила. В нарушение подписанных договоренностей. Эти, как я сказал, гаранты вообще типа подписывали, гарантировали, промолчали. Все произошло. Ладно. С Януковичем вопрос закончен, кем был, кого к власти приводил, заработал, что сеял, то и пожал. Опять, у меня к тому Януковичу нет никаких неприязней личных, да, ничего он мне плохого не сделал, да, но я говорю, зная, что было, он заработал. Но опять, заработал, но Майдан, демократия, каким путем совершалось? Я сказал, кровавым. Далее, ну хорошо, я подчеркиваю, кто-то в Западной Украине из так называемых демократов захотел, чтобы в Киеве такая демократия была. Ну хорошо, установили. Далее, помните, что сразу появились антимайданы? Что эти антимайданы, они возникли не потому, что они были, а потому что майданы начались везде. И тоже кровавым путем. Вы помните, что на Украине образовывались республики? Харьковская, там, Донецкая республика. Вы помните, что это такое было, да? Далее, вы вообще помните, что там все эти антимайданы, а это была воля народа, не каждый, да не то, что не каждый, я по-другому бы сказал, кому нравится вот такое кровавое месиво, вот такие вот насильственные действия, чтобы на Украине была установлена вот эта, будем говорить, диктатура какого-то там, не знаю, пролетариата сказать, или демократа какого-то, да? Вы вообще помните, сколько приезжало всяких, как говорится, поездов дружбы в каждые города, где было мало майданщиков? И какие погромы были. Если кому-то кто-то скажет, что этого не было, я говорю, наберите 1914 год, наберите там Майдан, как следствие, да, расследование, там то, что на Майдане было, в разных городах, наберите, в Ютубе еще это все есть. Но я опять говорю, кровавым насильственным путем устанавливалась диктатура западноукраинских товарищей демократов. Я так буду называть. Да? Опять я не говорю о том, что давайте их будем ненавидеть. Во-первых, на Западной Украине не все такие. Это раз. Это мы должны понимать. И не надо всех под одну гребенку грести. Вот там все такие рассеки. Нет, не все такие. И много порядочных людей есть. Но порядочные они, как правило, тихие, спокойные, а непорядочные, как правило, буйные. Вот эти буйные от имени Западной Украины там начали, как говорится, в центре, в Киеве это делать. Сделали в Киеве, а дальше пошло. И Одесса, и Донецк, и Луганск, и Харьков, и Днепропетровск, и Запорожье. Пошло везде вот это движение, да, вот она, проплаченная демократия. Далее, ну ладно, я не буду это все в подробностях рассказывать, не в этом суть. Суть в другом. Появились так называемые, ну, хотите, не хотите, нацисты, не нацисты, да, как хотите называйте, ну, свастики, знамена, приветствия, да, и прочее, как говорится, это уже, как говорится, в быту, да, тут сомневаться не надо, да. Появились москаляки и геляки. Появились, появились. Ну, коммуняков я уже молчу. И коммуняки, и москаляки. Люди, которые были не согласны, они сразу все пары были записаны. Ватники почему-то, и почему-то что ватники это русские, да, а украинцы там в деревнях, они все в таких вышиванках все ходят, как вот на праздниках, да. Ватники пошли. Потом кто-то ж, вы поймите, насилие вызывает насилие. Я сейчас опять не беру ни ту, ни другую сторону, я просто говорю. Я приводил часто такой пример, что если я беру человека вот так вот просто, нажимаю ему на плечо и давлю, и говорю ему, ты почему сопротивляешься? Он говорит, ну ты ж давишь меня, ты ж валишь меня. Любое насилие. Обратите внимание, эти майданы по городам, по другим Украины происходили насильственным образом. И полиция стояла, она боялась вмешиваться. Да, кое-где там не пускала, но швыряли, бросали, кричали, и побоища были. Но чтобы милиция или полиция взяла и наказала тех, кто нарушал общественный порядок? Нет. Они на работе, им надо сохранить работу. Я опять к чему говорю. Вы вообще знаете, сколько людей село в тюрьму? Просто за мысль, за несогласие. Вы знаете, ну, что за репосты какие-нибудь не проукраинские, вообще знаете, сколько людей просто ссылку кто-то сбросил, кто-то с чем-то не согласен. Знаете, сколько сидит на Украине? Если не знаете, поинтересуйтесь. Я опять сейчас не говорю. Кто-то скажет, а в России что не сидят? И там сидят. И Россия скоро, как говорится, хлебнет своего горя. И весь мир скоро хлебнет. Мы сейчас просто говорим, вот две страны, вот идет война. И вот смотрите, насилие вызывало сопротивление. Майдан вызывал антимайданы. Не было бы Майдана, не было бы насилия, не было бы тех республик, как я уже сказал, независимых. Не было бы сепаратизма, не было бы ватников. И не было бы террористов. Кто вообще, ну, западные, вернее, восточные границы, да, Донецк, Луганск, да, области, ну, тех объявили террористами. А что, они отстреливаются. Это, извините, посмотрите, это что творилось на Донбассе, как приезжали поезда дружбы. Это западная Украина дружба приезжала. И что делалось, и что происходило, и как убивали, как разгоняли. Ну, взяли за оружие. Я не говорю, что это правильно. Я просто говорю, когда вас начинают бить, вы возьмете в руки камень. Возьмете булыжник, возьмете палку, черенок лопаты, лопатой, топором будете отбиваться. Жить-то охота, да. Учтите, там Бога не было. Это люди, которые пришли, люди, к которым пришли, это люди, в общем-то, мирские люди. Люди, живущие по законам этого мира. Меня бьют, я буду защищаться, да. На меня плюют, я тоже плюну, как говорится, до сдачи. Я к чему это все говорю? Везде было насилие, везде была жестокость, везде было кровопролитие, демократия, профинансированная где-то там в Западной Украине, она буйно зацвела по всей Украине. Да, кто-то сел в тюрьму, кто-то выехал, чтобы не сесть в тюрьму, кто-то, как говорится, заныкался, спрятался, чтобы, как говорится, не соваться, не получить. Но я говорю, ладно, я уже сказал, вы поняли, что творилось? Я имею в виду, с любовью, с миром это делалось. Шли на диалог, садились за круглый стол, задавали вопросы. Нет, кто-то пришел с Западной Украины, там никаких круглых столов. Смерть врагам, вы все знаете, да? Кстати, очень советую внимательно послушайте, когда говорят смерть врагам, да, послушайте, кто говорит, какие лица, какая интонация. Там про смерть, там смерть подразумевается. И обратите внимание, в чей адрес, то есть вот я вам загадываю загадку. Смерть врагам. Кого считали вот эти товарищи демократы врагами? Литовцев, американцев, турков, болгар, молдаван или русских. Вот угадайте, пожалуйста, в чей адрес говорилось? Чемодан, вокзал, знаете, Пекин, да? Почему-то. Это началось еще, говорю, там, можно сказать, с Кучмы или Кучмы, кто как его называет, да? Украина не Россия. Ну ладно, ну так, а чего анти-Россия? Украина анти-Россия. И вот русские плохие, вспомните, да? Мы вот кормили Россию всю жизнь, Россия голодранная какая-то, да? Мы кормили, ну хорошо, отделились. Чего, куда это все делось? Опять, мне сейчас не это интересно, я просто говорю, то мы кормили москалей, то Украина не Россия, то москаляку на геляку. Обратите внимание, в чей адрес это все делалось. Вы думаете, просто так вот это в Европу, те, которые делали Майдан, они просто в Европу хотели и в НАТО, просто так? Но им заплатили деньги. Демократия направлена против любого инакомыслия. Я сейчас не говорю, хорошо, плохо, кто хороший, кто плохой. Я просто говорю, что было. А цель какая была? Установить вот этот режим в Украине. А потом Украина в НАТО, а потом НАТО в Украину. Вы вспомните, что те, которые проплачивали Майдан и демократию, да, вы обратите внимание, я сейчас не говорю о том, что в России творится, это внутренняя проблема, как и в Украине, свои внутренние. Мы сейчас говорим о внешних проблемах. Начиная от царей российских, да, вот Россия всегда плохая. Ладно, царей свергли, революция произошла, Советский Союз плохой. Хорошо, Советский Союз развалился, Россия стала правопреемником Советского Союза, Россия плохая. Да, Россия там согласилась вывести войска с Германии, там, как говорится, Варшавский договор распустить, договорились НАТО не распространять, НАТО же вроде, как говорится, против Варшавского договора. Варшавский договор распустили, НАТО нет, оно начало лезть к границам. Ракетные установки, там, знаете, Румыния, там, Польша, да, против иракских, как говорится, ракет, да. Я иногда так сидел, смотрел и думал, ну, взяла бы Россия сейчас на Кубе, установила бы ракеты, да, и сказала бы, американцы бы завозмущались, она сказала это, чтобы по вам не стрельнули Иран, да, чтобы Иран по вам не стрелял ракетами, мы вас будем защищать. Просто с юмором, вот так, чтобы американцы поняли. И я это к чему говорю? Россия, вот что плохого Россия сделала Германии, там, Франции, Великобритании, Америке? Я вам честно говорю, я не то, что так вот живу этими новостями, но я слежу. У меня есть Библия, я знаю какие-то признаки конца, что будет, как будет. Я просто смотрел. Западная демократия, да, она все время, Россия плохая, плохая, плохая. Я понимал, что это рано или поздно кончится войной. Я иногда просто задал кое-кому вопросы. Скажите, что Россия сделала плохого Германии или там Франции или Великобритании? Что плохого сделала, что все время тут то демократии нету, то если есть, то не такая, то, что если там в России что-то происходит, вот разогнали эту демонстрацию, а если в Великобритании, а если в Италии, а если в Германии, там вообще, как говорится, в России так и не делают. Ну почему здесь плохо, а там хорошо? А теперь учтите, вот эти так называемые демократии, да, кстати, которые, кто будет говорить, что вот демократия западная, я говорю, скажите адрес конкретно. Я всегда хочу знать адрес, где-то демократия есть. Демократия – власть народа. Что, народ хотел там американский во Вьетнаме воевать? Нет, это не народ. Это не демократия какая-то такая верхушечная. Она хотела там войну. Скажите, в какой стране вот демократия, декларация прав человека, каждый человек имеет право на жизнь? Вот Америка решила, в той стране не такой строй. Его надо свергнуть. Либо изнутри, либо снаружи. Бомбанем мирно, как говорится, с наших самолетов мирных, да, мирными бомбами по немирной стране. Ведь это всегда было. И заметьте, те, которые, я говорю, я следил за тем, что было, я просто задавался вопросом. Вот давайте, найдите, что Россия сделала плохого Западной Европе и Америке. Вы знаете, я к одному только пришел. Что она плохого сделала? Она ни разу не дала сдачи. Она все время оправдывала, все время вот это вот искала какого-то благорасположения, все время там объясняла, ее давили. Неважно, что было, вы помните, да, и те же Скрипали, которых Россия травила, ну не травила, да, и того же Навального травила, опять не травила. Ну вы поймите, там где травят, так там травят так, чтобы, говорится, ни следа, ни слуху, ни духу. Или тот же, говорю, Немцов, да. Открыто. Он уже в тот момент вообще толком никакой политик, извините, по бабам ходил и размножался. Сам об этом говорил, я сам слушал, как он говорил. Слабость у меня такая, говорится, по бабушкам, ну, извините, по бабам, по молодым соскучился. Вот он погибает, это опять те же сакральные жертвы. Но я говорю, для чего? Каждый раз же санкции, санкции, санкции. Я просто смотрел, смотрел на это все и говорил сам себе. Я не собирался пророчествовать, я просто логически понимая, какие законы в этом мире царят, да, я понимал, если вот это все время Россию унижают, оскорбляют, на колени поставить, заставить развалить экономику, свергнуть. Вот помните, да, был у нас один президент, у нас, я говорю, в России, да, был один президент, по фамилии вы помните, Ельцин, да, ну, тот, который когда сказал, да, что «Боже, благослови Америку». Вот президент России, благослови Америку. Ну, вот стоял Клинтон и хлопал, и все встали. Ну, вот действительно, вот это президент. Не благослов... Заметьте, президент страны говорит России. Говорит, благослови не Россию, а благослови Америку. Когда там пьяный этот Ельцин, говорит, дирижировал оркестром, ну, все смеялись. Вот это президент. Я не знаю там, чего Путина он, как говорится, вместо себя выдвинул, да? Может, что-то не понимал, может, я не знаю, договорняки какие-то обязательно там были, да? Я просто говорю, вот такой президент был хороший. Чтоб пил, чтоб плясал, дирижировал оркестром и говорил благослови другую страну. Но не ту, в которой его якобы выбрали. Почему я это все говорю? Кто-то ненавидел, кто-то все время искал причины, как бы России сделать плохо. Россия молчала, оправдывалась, объясняла, пыталась кому-то там обращаться, что-то какие-то факты представлять. Никто никогда не слышал, и я просто понимал, Россия или упадет, или она должна дать сдачи. Не потому, что я хочу, чтобы она дала сдачу, а потому что я понимал, логика такая, а страна ядерная. Кто-то думал, что Россия будет все время так, вот это вот, будем говорить, извиняться, оправдываться, а будут нападать. Помните, да, там, я уже слышал, сегодня услышал, что 6500 санкций введено, да. А недельку назад слышал, 8500 санкций было введено. Россию на колени, Путина, как говорится, свергнуть с власти, да. Вы знаете, кто что и сколько говорил всего. Ну, и я понимал, рано или поздно должен быть ответ. Либо Россия станет на колени и попросит извинения, либо Россия даст, как говорится, по зубам. На данный момент я просто задаю такой вопрос. И поймите меня, я не осуждаю ни Украину целиком. Кстати, я хочу сказать, что Украина и те, которые проплачены, вот эти демократы, я уже говорю, демократы, да, Западная Украина, это совершенно разные сословия людей. Это совершенно разные вещи. Власть, я никогда, если я говорю Украина, я никогда не отождествляю президента, премьера, там, кабинет министров, депутатов и народ. Совершенно не отождествляю. Если я говорю, Украина вот вляпалась в историю, да, то я имею в виду не просто народ, хотя народ тоже косвенно виноват, да. Я просто говорю, что те, которые от имени якобы народа захотели и Майдана, захотели, и свержение власти захотели, и установление Майдана по всей Украине, никого не спрашивая, ни с кем не советуясь, я имею в виду из жителей Украины. Это просто было вот такое, знаете, как нашествие какой-то монголо-татар. Ну и я задаю вопрос. Кто виноват, что Украина решила быть острием западноевропейского и американского копья, которым будут русского медведя это, из берлоги вызывать. Зачем это было? Я задаю вопрос, это не для того, чтобы вот вы, украинцы, виноваты. Нет, украинцы не виноваты. Я имею в виду, верхушка виновата. Вот те проплаченные демократы Западной Украины, под названием «Свобода», там сектор какой-то, знаете, левый и правый, да? Вот там, вот эти захотели, вот этих демократизировали, вот этих финансировали. И вот эти, придя к власти, построили и президентов, чтобы они так же думали. И вот этим надо было, чтобы с НАТО, с Евросоюзом. Для чего? А мы будем тыкать, а у нас там, как говорится, тылы. А нас защитят. Поймите, Украина ввязалась в разборку Западной Европы, натовских стран, там Америка, да, с Россией. Украина почему-то решила стать вот этим буфером, так будем говорить, линией фронта. Но война-то была не с Украиной. И война была, там, ненависть не с украинского народа в адрес русских, а со стороны отдельных демократов, товарищей, из какого-то сектора, из какой-то свободы. Они распаляли, они разжигали вот эту ненависть. Они вот это вот делали так, что и ДНР образовалась, и ЛНР образовалась. Это их надо поблагодарить, что и Крым ушел от Украины. И не было бы, была бы политика, было бы с любовью, было бы действительно по-демократически, да, и Крым бы был на месте в Украине, и ЛНР, и ДНР бы не существовали. Но то насилие, вот та кровь, вот та жестокость, вот тот метод, каким это все насаждалось, это вызвало вот эту, будем говорить, реакцию. Ну, а когда еще так, типа, знаете, уже война, истребление ДНР, ЛНР, да, кто-то скажет, это неправда, я говорю, набирайте в Ютубе, смотрите, я не буду вам сейчас это все показывать, да, не собираюсь, не в этом цель моя, да, я говорю, просто, если не знали, наберите, просто посмотрите, еще пока это не удалили, это все есть, и что было на Донбассе, что было в Запорожье, что было в Харькове, Днепропетровске, как усмиряли антимайданщиков. А что, кто-то не имеет права, ну вы вышли на Майдан, ну если это мирный, ну хорошо, и мы мирно вышли на этот антимайдан. Ну хорошо, ну давайте говорите, разговаривайте. Нет, Майдан начинает побивать антимайдан. Поймите, а вот это уже, как говорится, извините, даже по государственному закону, это уголовное преступление. Ну а когда 8 лет ЛНР, ДНР, пусть там не в полном территориальном составе, как они по областям были, да? И сколько там тех же мирных переговоров, и сколько тех же Минск-1, Минск-2 кто его знает, было, и все время ничто. И куда ни обращались, и Европа защити, и Америка, все как в рот воды набрали. Я вам просто говорю, для чего? Украина подрядилась, она подставлена. Кто это делал и зачем это делал, те виноваты. И то, что сегодня происходит, да, это уже, ну, будем так говорить, кто стал буфером, кого, кстати, не забывайте, что западная, или, как я люблю говорить, задние европейские демократии, они своими руками не боялись с Россией вступать. Надо было, извините, дурочка, которую надо, вот, как говорится, настропалить и толкнуть, как говорится. И пусть они разбираются вообще, и там славяне, и тут, и друг друга убивают, отлично. Экономика разрушается. Отлично, просто. Это же вообще, как говорится, для них праздник. Кстати, не забывайте, да, я советую вам почитать протоколы одних мудрецов, да, почитайте, пожалуйста, там очень хорошо написано, хотя говорят фейк, там не фейк, да, вы знаете, вот как написано, вот так и происходит. Что мы установим вот здесь, во всех государствах, такие вот государственных деятелей, президентов, там, премьеров, которые будут глупые решения принимать, чтобы ненависть народа в каждой стране была направлена против этих президентов. Потом, когда все страны дойдут до такого, как говорится, как говорят, до ручки, да, и никто не будет знать, что делать, а мы потом поставим своего царя. Читайте, почитайте, я говорю, ради спортивного интереса, и вы поймете. Что власть провоцировала эту войну? Что делала все для того, чтобы война была? Невозможно было этой войны избежать. Байден в 97-м году, в прошлом столетии, будучи там, я не помню, или сенатором, он прямо сказал, мы сможем спровоцировать Россию на войну только постоянным приближением натовских стран к России. Все время делалось для того, чтобы Россию увязать в войну. Ну, а потом Россия теперь в войне. Ну, теперь весь мир, ну, мы же и говорили, что они такие, да? Вот они агрессоры, вот они это. Поймите, я сейчас не оправдываю ни Россию, не осуждаю ни Украину. Я говорю, просто сядьте спокойно, без возмущений. Сядьте, задумайтесь, взвесьте. Прикиньте в своей голове, что бы вы делали, если бы с вами было такое. Да, я говорю, извините, неприятно, но об этом нельзя молчать. Если нам это делают, нам это больно. Если кому-то больно, мы жили спокойно, кого-то убивали, кто-то гиб, да, кто-то калекой становился. Все нормально было. Все поры они должны умереть. Но там тоже люди. Они тоже жить хотят. У них тоже дети есть. Они тоже, как говорится, люди такие же, как и все. Ничем не хуже тех, которые на Западной Украине живут или в Западной Европе. Ничуть не лучше. Но мир несправедлив. Если Америке можно убивать кого хочет, свергать какую власть, в Америке нельзя. И если те страны, которые проамериканские, там тоже нельзя. Если здесь это грех, а вот если взять тоже Косово, ту же Сербию, которую, вернее, Югославию, которую разбомбили, а там все нормально. Вот такая, извините, правда у нас. Это такие у нас, как говорится, судьи. Это такая правда, это такой Гаагский трибунал. Вы видите, да? Кстати, не забывайте, те, которые с этой войной сегодня очень много рассказывают, они же все те же самые страны, точно так же рассказывали и про вот эту новомодную гриппозную болезнь, от которой надо постоянно ширяться какой-то жижей. Не забудьте, это та же самая власть. Это те же самые человеколюбивые, в кавычках, и многомилостивые, в кавычках, и справедливые, в кавычках. Они же и войну хотели. Кстати, не забывайте, я не могу сейчас все рассказывать, да, не забывайте, что война – это самый лучший способ списать и простить всем свои долги, кто кому должен. Вы, думаю, в курсе дела, чтобы пришел новый мировой порядок, ну, должна произойти должен произойти крах финансовой системы, экономика должна быть разрушена, какая разница, каким способом. Или путем этого модной этой болезни, или какой-то войны. А дальше что будет? Разруха, бардак, ненависть народов. Я не раз говорил, для того, чтобы установить новый мировой порядок, сначала нужно развести новый мировой беспорядок. И это должно быть такого, знаете, мирового масштаба. И заметьте, когда Югославию бомбили, гуманисты все сидели, в рот воды набрали. Если на Донбассе это же происходило, тоже молчали. Если Донбасс восстал, а вот тут уже террористы, а вот тут уже это плохо. Я вам опять к чему, когда говорят, к чему это все говорю, если говорят там, значит, международное право, я всегда говорю, скажите адрес, где оно право это находится. Если кто-то скажет, что вот там-то, я очень много приведу примеров, где это право теми же самыми нарушается абсолютно всегда и везде. Тут, да, однополярный мир, однобокая правда, однобокая справедливость. Все, что американцы делают, европейцы, все хорошо. Убийство, разрушение страны, отделение кого-то от чего-то, да, провоцирование войны. Это все хорошо. Как Верка Сердючка пела, все будет хорошо. Что-то не так, как американцы или европейцы считают, это все плохо. По сути, я вам говорю, происходит одно и то же. Только одно почему-то хорошее, другое почему-то плохое. И я говорю, не забудьте, есть такой текст, кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Да? Я хочу напомнить один текст, который, ну, это Порошенко, великий кондитер, да, произнес однажды. У нас будет работа, а у них, имеется в виду на Донбассе, нет. У нас будут пенсии, а у них нет. У нас будет поддержка, чувствуете, поддержка детей и пенсионеров, а у них нет. Наши дети пойдут в школы, детские сады, а их дети будут сидеть по подвалам. Потому что они, слушайте, на Донбассе ничего не умеют. Вот так мы и выиграем эту войну. Чувствуете любовь? Чувствуете трепетная любовь? Чувствуете, да? Я опять Порошенко не осуждаю. Ну, я не знаю, лучше он этого Януковича или хуже. Я не осуждаю Зеленского, который подрядился на этот подряд западноевропейский, да? Я не осуждаю, я просто говорю, смотрите. Я ни у кого не вызываю, давайте будем ненависть к кому-то, да, давайте будем ненавидеть. Я говорю, просто разберитесь, сядьте подумать. И кто хочет возмущаться, возмущайтесь. Ну, я говорю, тогда идите на фронт. Так будет справедливо. А то возмущаться на диване, оно не совсем будет хорошо. Не совсем будет справедливо. Но я говорю, вы понимаете, когда вот такие речи. От чего дети будут сидеть по подвалам? Потому что Россия бомбила или сами себя ДНРовцы, ЛНРовцы бомбили? Я думаю, вы понимаете, кто бомбил и чего, и чьи дети, и почему сидели по подвалам. Сейчас я вам быстренько прочитаю. И тут мне был один вопрос задан, да. Я его тоже зачитаю, постараюсь быстренько, да. Помните одно местописание, да. Значит, это из Ветхого Завета. «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте». Заметьте, пришелец – это как бы с другой стороны человек другой национальности. Да? «Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Я сейчас не то, что это вот Украина, вот это к Украине. Я просто говорю, вот такой текст, вот такая позиция, вот такой Божий закон, вот такая Божья справедливость. Можете не соглашаться, можете согласиться, но я говорю, что это справедливо. Нравится кому-то или не нравится. Не надо никого притеснять, не надо никого насиловать, не надо никуда никак загонять. Да? Если люби ближнего, как самого себя. Тогда Бог говорит, я не буду убивать, я благословлю вас и будете жить. Я хочу напомнить один такой текст. Значит, сначала зачитаю, что мне написал один человек. Значит, человек написал, задал такой вопрос, что будет с Украиной, по моему мнению, вот сейчас что происходит, и что надо было бы сделать, чтобы она не была полностью разрушена и разорена. Читаю один такой текст, Матфея 5 глава, с 23 по 26. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Я думаю, сейчас и в России, и в Украине молятся, Боже, защити, помоги, там кто как. Да? Так вот, и перед тем, как молиться, вот если принесешь твой к жертвеннику, придешь ко мне в храм, там, допустим, помолиться, что-то попросить, Бог говорит через Иисуса Христа, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть, пока не примиришься, ко мне можешь не приходить, и молитвы мои свои ко мне можешь не возносить. Я не отвечу, я не могу покрывать преступления. Далее, пойди примирись. Далее, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Что имеется на пути? Пока еще есть время и возможно примириться. Но я вам должен сказать, что кое-кто делал не то, что пытался примириться, наоборот, пытался как-то еще больше спровоцировать. Так вот, совет, мирись. Если будешь мириться, я отведу ту беду, которая могла случиться как результат вот этих действий, да. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Это я вам зачитываю библейский текст. То есть, если ты хочешь, чтобы, если ты, вы, мы хотим, чтобы Бог что-то изменил и остановил, вот это... Вот обратите внимание, до последней копейки, пока не отдашь свой долг, то есть тут не о деньгах идет речь, пока не раскаешься каждый человек в том преступлении, которое он делал, да, ты не выйдешь оттуда, и то, что ты посеял, ты будешь пожинать, ты будешь ко мне взывать громким голосом, а я не буду слушать. Помните, Исаия 1 глава, когда вы приходите ко мне, поднимаете руки, взываете, я отворачиваю лицо, я закрываю уши, я не слышу ваших молитв, мне не нужны ваши там ни субботы, ни жертвенники, ничего, ни жертвы. Ваши руки полны крови. Пойдите, очиститесь и омойтесь. Тогда приходите и будем говорить. Так вот, ну, напоминаю, человек спрашивает, что надо делать, чтобы Украина не была полностью разрушена и разорена. Я к этим мыслям приходил, да, но, ну, как сказать, месяц назад, наверное, где-то, то же самое услышал от одного довольно известного человека, который, ну, занимается, как говорится, аналитикой того, что происходит в мире. И я говорю, я тоже к этому приходил, знаете, просто наблюдаю. Америка всегда на войне наживается, да. Обратите внимание, Европа должна ввести санкции, а Америка, Великобритания рекордные закупки нефти и газа делает. А Европе, Европейскому Союзу, типа, давайте санкции, отказывайтесь, мы вам свой газ будем с Америки присылать, свою нефть будем. Сами при этом, обратите внимание, делают рекордные закупки нефти, газа и всего остального, энергоносителей. Да? Далее, Украина, вот если она вот так, извиняюсь, Украина не народ, а Украина это вот те, которые в верхушке, которые бегают, денег просят, войну, как говорится, не прекратим, до последнего будем совершать, да. И я понимал, что Америка, просто смотрю, что делают американцы. Рекордные закупки. Европе совет, значит, санкции. Смотрю, цены растут в Европе на топливо, да. На продукты питания все пошло вверх. Ну и в Америке пошло. Но Америка как бы подушку безопасности создает, да? Россия, если сейчас решила уже, как говорится, поставить вопрос ребром, будет или так, или никак. Обратите внимание, Россия никогда бы не... Чего раньше, 8-10 лет назад Россия этого не сделала. Она еще была достаточно слаба. Вы думаете, что она сидела просто, извините, сопли жевала и не готовилась к тому, что произошло? Готовилась. Значит, думаете, не рассчитывала на то, что будет вот то, что происходит, и что надеяться нужно на себя? Думала. Вы думаете, оружие не заготовила? Заготовила. А Украина, которая все время провоцировала, вы думаете, кто больше всего должен был бы получить? Ну, тот, кто больше дразнил, тот больше и получит. Я это наблюдаю, я сам понимал. Ну, услышал одного вот этого аналитика, да, он так произнес. После всего того, что происходит в Украине, произойдет следующее. Америка разбогатеет, Европа разорится, Россия укрепится, а Украина сечет кровью. Понаблюдайте, что происходит, какие тенденции в этом заднеевропейском мире происходят, да, и вы поймете, так оно и есть. Украина истекает кровью, Россия решила дать, как говорится, дать понять всем, что не на того нарвались, что не рассчитали. Вы думали, будем извиняться, теперь извиняться не будем. Далее, если вы уже поймите, у России сейчас она загнана в угол, у России нет выхода, если она начала войну эту и просто примирится и закончит ни на чем, в следующий раз Украина еще большему подвергнется нападению. Это опять будет то же самое. Поэтому у России выхода нет. Знаете, как говорят, позади Москва отступать некуда. За Россию никто не вступится, если она сама за себя не постоит. Поэтому Украина, она, ну, извините, я говорю, не говорю, что хорошо, я просто говорю, я в конце скажу совет один, да. Украина действительно подставлена и будет истекать кровью, она истекает. Беженцы, которые уезжают, это, знаете, как говорится, лучше все-таки, чем каких-то там афганцев в Европу, лучше украинцев. Будут там работать, там останутся. Земля освободится, тем более там очень много продано. Европа, вы видите, разоряется. Россия еще санкции не ввела против Европы. Если она вдруг перекроет вентиль газовый, я не знаю, что будет с Европой. Пока она еще, как говорится, на будущее опять восстановит свою экономику без цен российских. Так вот так будет. И вопрос, а что надо делать? И я вам скажу совет, не очень приятный, но я вам скажу, поймите, Украина обречена при сопротивлении на уничтожение. Это Западная Европа и Америка будут только потирать руки. Кровь не ихняя проливается, да? Россия в безвыходном положении. Она будет это делать, и никуда она от этого не уйдет. У нее вариантов нет, она в угол загнана. Российский медведь вылез из берлоги и сказал, кто не заховался, я не виноват. Вопрос, что делать? Да, совет, я вам даже так скажу, будет выглядеть довольно предательским. Сдаться в плен, сложить оружие. И все будут живы, и никто ни в какое рабство вас никуда забирать не будет. Это дорого содержать в рабстве сегодня. Просто, я говорю, не воевать. Ну не, можно воевать и до последнего украинца, можно и так. Если кому-то это нравится, что это действительно такая высоконациональная идея, ну, выбор, как говорится, за украинским народом, да. Но я вам говорю. Это самый лучший вариант. И города сохранятся, и дома сохранятся, и гибели не будет. Хотя уже много произошло. И это только начало. И, честно говоря, вариантов здесь только два. Либо воевать до последнего украинца и солдата, да, чего хотят кураторы Украины. Либо сложить оружие и сдаться вопреки им. Поймите, Украину спровоцировали сдаться вопреки этим кураторам. И в таком случае пусть страдают, пусть воюют. Только те, кто заварил всю эту кашу. Пусть они ее, им придется ее есть или расхлебывать ее самим. И Украина сохранится, и жизнь изменится. Но Россия, я вам просто говорю, она не позволит вот этому, будем говорить, вот этой национальной западноукраинской идеологии сохраниться. Нет, если сохранится, будет опять то же самое. Ситуация такая, что Украина с молотка пойдет, под монастырь пойдет, а Россия, она не, у нее вариантов нет. Загнали в угол. Поэтому вот ситуация такая. Война закончится, братоубийственно. Жизнь изменится, если просто прекратить воевать. Других вариантов нет. Ну просто, если жить охота, да? Но если сильно будет хотеться присоединиться к лагерю врагов России, то можно снова попасть под, как говорят, под всеобщую раздачу. И мало никому не покажется. Знаете, слышали выражение такое, ребята, давайте жить дружно. Неужели это трудно понять? Перестать враждовать, и те, кто эту политику в ненависти разжигал, они не должны, как говорится, иметь власть над народом. Те, которые подстрекают, сеют вражду и ненависть, оставить ни с чем. Они сами воевать не будут, потому что кто заварил кашу, подставил весь украинский народ. И украинский народ теперь отдувается. Других вариантов нет. Или-или. Помните текст: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Я сейчас быстренько, извините, я прочитаю место Писания. Нечто подобное было когда-то в истории, в ветхозаветней истории Израиля. Я вам прочитаю быстро, без особых комментариев, просто чтобы вас не задерживать. Это история, это Иеремия 37 глава, с 1 по 21 стих, а потом в 38 главе прочитаю еще некоторые слова. Вы просто послушайте. Да, была подобная ситуация в Израиле. На Израиль, как говорится, пришел войною, кажется, царь сирийский, да, вавилонский, извиняюсь. Вавилонский царь пришел, там был египетский фараон, который как бы Израилю пришел, шел на помощь, да, и царь Вавилонский как бы отступил, видя, что египтяне идут на помощь Израилю, да, и были пророки, были же пророки. Вот ситуация, вы сейчас поймете, что было тогда, я думаю, очень много аналогичного вы увидите, что происходит сегодня. Значит, вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Сидекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле иудейской. Вот теперь слушайте. Не он, имеется в виду царь Сидекия, да, еврейский или иудейский. О нем написано. Не он. Ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через Иеремию пророка. И задаю вопрос, почему не слушали? Потому что Иеремия был настроен, так, если рассуждать по-иудейски, он был настроен прохалдейски. Он предатель, он изменник родины, враг народа, продажная шкура. Так вот, царь Сидекия послал, я не буду тут имена перечислять, послал к Иеремии пророку сказать, там одного человека послал сказать, помолись о нас Господу Богу нашему. Заметьте, о чем помолиться? Чтобы Бог убрал, будем говорить, вавилонского царя, да, от Иерусалима. Помолись. Выше я прочитал, ни царь, ни слуги, ни народ страны не слушали слов Господа. То есть грех был по полной программе. Читаем дальше. Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Между тем войско фараоново выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весь о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господне к Иеремию пророку. Так говорит Господь Бог Израилев. Так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне вопросить меня. Вот войско фараонова, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою. Это аналогия, как НАТО обещало, поможем Украине. Ну а когда шло до помощи, они взяли, повернули, типа мы воевать не будем. Оружие будем давать, воюйте, умирайте, погибайте, а мы воевать не будем, мы боимся. Значит, халдеи, значит, скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне вопросить меня, вот войско фараонова, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города сего. Вы поняли, почему? Ни царь, ни слуги, ни народ не слушали Бога. Поступали несправедливо, преступность, грех царили в Израиле или в Иудее. Халдеи снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его, и сожгут его огнем. Так говорит Господь. Не обманывайте себя, говоря, непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Слышите, да? И дальше смотрите, какие слова. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы, каждый из палатки своей, и сожгли бы город сей огнем. Вы слышите, да? То есть, что ну, такое невозможно, но Бог как бы дает понять, что даже если бы были раненые и на карачках ползли, я, Бог, как бы говорю вам, город будет сожжен за те преступления, которые вы делали. В то время как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени такому-то, там такого-то, такого-то, сын такого-то, задержал Иеремию пророка, сказал: «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иеремия сказал: «Это ложь, я не хочу перебежать к халдеям». Но он не послушал его, взял Иеремию и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу, в доме Иоаннафана писца, потому что сделали его темницею. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сидекия послал и взял его, и спрашивал его царь в доме своем тайно, и сказал: «Нет ли слова от Господа?» Иеремия сказал: «Есть», и сказал: «Ты будешь предан в руки царя Вавилонского». И сказал Иеремия царю Сидекии: «Чем я согрешил пред тобою, пред слугами твоими, перед народом сим, что вы посадили меня в темницу? Где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря, царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей? И ныне послушай, государь мой царь, да пойдет прошение мое пред лицо твое, не возвращай меня в дом Иоаннафана, чтобы мне не умереть там в этом». Ну и там царь дает повеление кормить его по куску хлеба, давать на день. Ну, осада же была. Дальше, следующая, 38 глава. И услышали, там перечисляются имена, не буду их читать. Услышали такие-то там князья слова, которые Иеремия произнес всему народу, говоря: «Так говорит Господь. Кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы. А кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо добычи, и он останется жив. Так говорит Господь, непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его». Тогда князья сказали царю: «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу всему, а бедствие». Вы поняли, чем это все кончится. И царь Сидекия сказал: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Видите, да? Есть товарищи, которые влияют на царя. И взяли Иеремию, бросили его в яму Малхии, и опустили Иеремию на веревках, в яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. 14 текста. Тогда царь Сидекия послал Иеремию, пророка, к себе, значит, и сказал царю Иеремии: «Я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего». То есть осада продолжается, голод продолжается, да, защиты от Бога нет, слова Иеремии как бы исполняются, да, и вот царь, видя, что ничего, как говорится, нет светлого в будущем, да, идет опять к Иеремии и спрашивает. И сказал Иеремия Сидекии: «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? И если дам тебе совет, ты не послушаешь меня». И клялся царь Сидекии Иеремии, тайно говоря: «Жив Господь, который сотворил нам душу сию, не предам тебя смерти, не отдам тебя в руки этих людей, которые ищут души твоей». Тогда Иеремия сказал Сидекии: «Так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев: если ты выйдешь к князьями царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если вы не выйдешь и князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». И сказал царь Сидекии Иеремии. Вы вот обратите внимание, сколько аналогий. «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их». То есть те, кто подстрекали, да, он их и боится. «Чтобы те не надругались надо мною». И сказал Иеремия: «Не предадут. Послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе. И хорошо будет тебе, жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Все жены, которые остались в доме царя иудейского, отведены будут князьям царя Вавилонского. Всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям. И ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукой царя Вавилонского и сделаешь то, что город будет сей сожжен огнем». Я на этом заканчиваю по 23 стих, это 38 глава Иеремии. Да? Я вам просто говорю, ситуация патовая, можно сказать. Либо, если, вот так будем говорить, Украина будет защищать вот ту идею, которая была таким образом насажена при помощи кураторов, да, поймите, ну, вы понимаете, народ будет отдуваться за тех. Да, будет вот, беда будет большая. И города, и села будут. Я не одобряю. Я вам просто сказал, что я это не придумал, к моим советам никто прислушиваться не будет, да. Без воли Божьей такие вещи не происходят. А вот действующие лица, которые подстрекали, подставляли, и вот позиция России в данный момент, она вот такая. В общем, тут или пан, или пропал. Или сохранить жизнь и прекратить все то, что было до сих пор, да, и действительно объединиться в мире и любви, или... Вы сами видите, что происходит, и это будет происходить, и думаю, что будет происходить еще больше. Все-таки, опять возвращаюсь к совету Писания, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Я хочу вам сказать, что я это говорю не потому, что я кому-то хочу подыгрывать, против кого-то хочу настраивать кого-то, я просто говорю простые вещи. Мне жалко людей и с одной стороны, и с другой. Проблема заключается в том, что те, кто подстрекали, они стоят вообще в стороне. Кого провоцировали и кого подстрекали, они воюют. А те радуются. Поймите, так не должно быть. Если есть преступление, если есть грех, если есть ненависть, война – это как бензин, пары бензина в костер. Просто мне жалко людей. Я очень не хотел бы. Да, мой совет может выглядеть для кого-то предательским. Но я говорю, если у кого есть желание воевать, воюйте. Если погибнете, извините, выбор. Это каждый делает индивидуально. Но поймите, гибель людей, разрушение. Что будет дальше, вы сами понимаете, да? Сколько сыновей не придет с войны, сколько мужей не вернется, сколько детей сиротами останутся. Я не говорю убитых, покалеченных, сколько будет. Только остановить войну, только. И я вам говорю, что в данной ситуации, я говорю, Вот только такой вариант. Остановить войну только таким путем. Да, не патриотично, да, кому-то не симпатично, но я хочу сказать, извините, человек, когда погибает, умирает, все, вопрос закрыт. Не лучше ли остаться живым, не лучше ли обратиться к Богу, не лучше ли произвести ревизию своих сердец, своих убеждений, и не лучше ли стать на путь примирения. Я на этом заканчиваю. Нравится кому-то, не нравится, я не говорил это с целью кому-то понравиться. Чтобы понравиться, я знаю, что надо говорить, как надо говорить, да, я знаю. Я не ради того, чтобы там подписчиков у меня было больше, канал, чтобы был какой-то такой, знаете, раскрученный, да. Мне просто хочется, чтобы бойня эта остановилась. Не патриотичный совет, но я считаю, что разумный. В данной ситуации сидеть, извините, быть зажатым в тисках, да, между Россией и Западной Европой и Америкой, я хочу сказать, да, и России тоже не сладко. Украине вообще не сладко, потому что ее зажали, а те вообще стоят в стороне. Самое интересное, что тех никто не трогает. А эти бедные несчастные страдают. Я против этого. На этом я заканчиваю. Дай Бог, чтобы мы это поняли. Сделали правильные выводы. Хотите, любите меня, хотите, ненавидьте меня. Я вам сказал, как бы в данной ситуации было бы лучше. А кто-то считает по-другому, ну, как говорится, вольному воля. У меня нет ни власти, ни права кому-то что-то навязывать. У меня есть только право посоветовать, как остановить эту бойню. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.